Мы дадим небольшой экскурс. Почему, собственно, мы поем эту песню «Шаранагати»? Ну, первый ответ. Есть два варианта. Первое, либо перевести все песни Beatles на русский язык, на украинский или на татарский. Ну вот. А, Харидаси, как будет на татарском «Yellow Submarine»? Спой нам, пожалуйста. Желтый как по-татарски? Ну а желтый? Ну скажи черный или зеленый. Ну какой-то цвет по-татарски скажи. Ну ладно, тогда я тебе скажу.
Зенгер погодный
алкосоды. Представляете, ты приходишь на фестиваль, написано «Музыка Битлз», там стоят девушки такие. Там типа «Уфа, Битлз Бенд», и поют там типа «Денгер, шайтан машин». Ты что, что такое? Тебе «Yellow Submarine». Ну, это смешно, да, но на самом деле в этом есть глубочайшая истина. То есть есть две вещи. Либо взять какое-то проявление сознания божественного, пытаться перевести это на свой собственный язык, ну, как бы добавить к этому свое собственное понимание, и тогда мы понимаем, что в этот момент истина в определенной степени искажается. Ну, может быть, для кого-то она становится более понятной, но мы все равно понимаем, что есть разница между «Yellow Submarine» и «Денге Шайтан Машин». Даже на таком уровне. Поэтому, когда мы говорим, а почему мы поем на Бенгале, потому что даже не хинди, не санскрит, потому что Бенгалия – это земля святых. И в Бенгале родился Бхакти Винод Такур и многие другие мистики. Если вообще вы приедете в Индию или узнаете всех гуру, то вы как там, ну, начиная там всякое Шри Чимно и так далее, начиная всех гуру коммерческих, заканчивая великими святыми, вы видите, что большинство из них из Бенгала. И в Бенгале есть такая поговорка о том, чем Бенгали думает сегодня, завтра будет думать вся Индия. Вивекананда, интегральная йога, все вот эти там, господи, там Вивекананда, как эти, Кришна, кто там? Рама Кришна, кто еще там? Йогананда. Ну, короче, кто только вот в Индии не писал о современной духовности, это все были бенгальцы. Ну, зная нашего Гурудева, Гурудев говорил всегда, в Бенгале можно доверять только трем людям. Ну вот. Он говорил, что двое из них уже умерло, а я остался последний. Ну вот, о чем это говорит? О том, что такое сознание материалистическое, оно как бы пытается постоянно копать каких-то истинах, чтобы, ну, раскопать какую-то истину. Но Бхакти Винод Такур в своей Шри Кришна Чайтанья Шикшамрити говорит очень прикольные вещи. Он объясняет, что мы не должны привязываться к религии как к локальному явлению. Да? Там, здесь поют на татарском, здесь на санскрите, здесь на русском, там на английском. Нас это не должно волновать. Мало того, мы должны понимать, что во всех религиях есть какие-то святые. Любая религия несет в себе попытку просветления. Будь это православие, католицизм, везде есть свои уважаемые люди, везде есть свои праздники, одежда притянута к местности, язык притянут к этому. Поэтому, вы знаете, средневековую Европу, в которой шли огромные войны с теми, кто одни перевели Библию на, так сказать, современные языки, другие говорили, что Библия должна быть на древнем иврите, третьи говорили, что Библия должна быть на латыни. В общем, кто-то, Деда Шай, на каком в конечном итоге языке была написана Библия? А?
Она была написана изначально на арамейском языке.
Так.
Переведена на греческий, потом на латынь.
Ну, в общем, короче, и за это пол Европы поубивала друг друга в целом. Ну вот. Но интересный такой факт, что самый прикольный перевод Корана на русский, знаете, кто сделал? Женщина очень известная, ты знаешь ее, да? Орлова или как-то? То есть самый крутой перевод Корана на русский сделала женщина-востоковед. Как там все эти попы-мулы не кричали, что там шайтан, шайтан, но круче нее Коран никто с арабика не перевел. И тем не менее, даже этот перевод не признается аутентичным, потому что она не мула, она женщина еще к тому же там неверная, ну понятно, да. Поэтому в ряд определенных материалистических причин ее не признают как переводчика Корана, хотя она считается самым гениальным переводчиком Корана с точки зрения востоковедов, ну, там, культурологов и так далее. И вот возникает вопрос. Собственно, Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы понимаем, что религия, по сути дела, одна, то в чем ее различие? Бхактивинода Тхакур анализирует разные религии. Он говорит, что одни религии призывают там, к материалистическому развитию, другие религии призывают к поискам освобождения, третьи религии говорят о неких, ну, скажем, таких достаточно примитивных духовных истинах. И поэтому сами по себе религии, в них нет ничего плохого. Самое страшное начинается тогда, когда религия начинает искажать смысл подлинной духовности. Таким образом, мы видим, что большинство религиозных учений этого мира, они передают духовные истины в искаженном понимании. Почему? Потому что, первое, не установлены главные понятия, кто такой Бог, кто такая душа. Ну, в ведах говорится сад читананды. Душа бессмертна, она исполнена знания, блаженства, и поэтому она нематериальна. Тут же закон Ньютона, да, который говорит нам, что энергия никогда не исчезает, никуда, ниоткуда не появляется. Таким образом, Ньютон, будучи, кстати, мистиком, он очень четко описывает положение души, да, что энергия ниоткуда не берется, она никуда не исчезает. То есть как душа, как энергия мы существуем вечно. Но большинство религиозных учений имеет очень смутное представление о душе, как ни странно. Например, буддисты считают, что души нету. Христиане считают, что душа – это некая там, дух, душа, поддушник, удушье, непонятно что, но это что-то связанное, смешанное с телом. Есть только одна жизнь, и если в течение этого ты не покаялся, ты попадаешь в глобальный вечный ад. Но при этом, как бы, всемилостивый Господь, представляешь, да, то есть ты ошибся в этой жизни. Даже в компьютерной игре дается несколько шансов. Но христиане считают, что если ты не покаялся, ты не принял православие, случайно ты родился мусульманином, то есть кто уже родился мусульманином, что ему делать? Вот. Ну, и поэтому, ну, для очевидных людей, ну, ученые, интеллектуалы, они сказали, ребята, ну это не религия, это детский сад. Тогда христиане сказали, ну, все-таки ладно, не будем брать за основу наши духовные догмы. У нас самое крутое – это моральные принципы. Ну и здесь религия не смогла, ну, как бы, скажем так, посоревноваться с хардкор-атеистами, материалистами, для которых моральные принципы гораздо важнее, чем любая религия. И поэтому мы не можем признать такого типа религиозные учения как совершенные. Есть другие религиозные учения. Я не буду сейчас по телевизору говорить, чем они занимаются. Но я думаю, что вы все смотрите новости. Не понимаете, да, что если они, в принципе, доберутся до вас, то в силу тех или иных обстоятельств вам будет, как это по-татарски, кильдык, да? Кильдык или, как говорится по-английски, или справедливое, а к вам будет применено справедливое отношение. Какое справедливое отношение? До какой степени оно справедливо? Но самое главное такой момент, кто устанавливает справедливость? Оказывается, что справедливость устанавливает полевой командир с бородой, там, с кучей гранат и так далее. Поэтому это тоже мы не можем назвать религией, да, то есть обратили внимание, как такой христианский, ну, скажем так, интеллектуализм, поверхностное религиозное представление о душе и Боге, мы не можем это признать, мы не можем до конца признать христианскую идею, хотя в ней очень много позитивного. Мы не можем также признать до конца исламскую идею. Почему? Потому что мы видим, что она так же несовершенна, как и христианская идея. Хотя, что значит, какой у нас есть выбор? У нас есть два выбора. Либо стать атеистами полными, либо в конечном итоге сказать, ну, если существует какая-то духовная традиция, давайте разберемся. И тут нам, ну, на помощь приходят веды, потому что если бы человек был настолько совершенным существом, что сам мог бы, ну, например, создать там таблицу умножения или сам как бы создать химию или физику, то наверняка не нужны были бы ни школы, ни профессора, ни институты. Но это далеко не так. Человек сам по своей природе, он склонен к обучению, и он даже склонен придумывать, креативить что-то, да? Ну, скажем так, да, ну, доходить до чего-то сам. Но мы видим, что в глобальных таких феноменах, как наука или история, всегда работают огромное количество людей и поколений. И причем, понимая, да, что мы имеем дело с материальным миром, где есть масса несовершенств, мы понимаем, что те же самые историки или религиозные люди, или ученые могут ошибаться. Поэтому, в первую очередь, речь не идет о самих людях, а возникает вопрос, может ли ошибаться Господь? Ну, мы можем сказать, что Господь может ошибаться только тогда, когда ему это хочется сделать, и в этой ошибке есть какой-то высший смысл. Но когда Господь, который существует, безусловно, хочет спасти живое существо или душу, ну, вряд ли он будет давать душе возможность, ну, непосредственной ошибки. Хотя Писания говорят, что, например, философия майявады или буддизма – это обман для определенных типов душ. Ну, например, Будда – это Господь Вишну, но он приходит и говорит буддистам, что души нету. Он говорит, нету ни души, ни Бога. Возникает вопрос, зачем Господь приходит, почему он обманывает? Писания говорят такую очень интересную вещь, что человек не ищет истину, человек ищет мировоззрение, которое ему удобно. Ну, например, хочу курить ганджибас, буду поклоняться Шиве. Или, например, о, а можно у вас жрать мясо? Можно, конечно, ну, готов. Например, Мухаммед очень хорошую фразу сказал. Он сказал, я люблю Бога, но не настолько, чтобы отказаться от женщин. Ну, то есть, поэтому каждый человек, он подбирает какое-то мировоззрение под себя, под свои слабости, под свои пороки. Да, кому-то нравится хавать мясо, поэтому говорит, ну, мы христиане, у нас все нормально. Хотя Христос сказал, не убей, он говорит, ну, это же не там, это же не по поводу барана сказано там. Да, ну, какой-то плебей, там, пигмей, он съедает печень убитого врага. Ну, как, то есть каждый в материальном мире пытается подстроить религиозное мировоззрение под самого себя. Это одна типа людей, один тип людей. Есть второй тип людей, которые редкие, называются искатели истины. Но с этими людьми все гораздо сложнее, над ними все прикалываются, смеются, издеваются. Искатели истины всегда попадают в какой-то просак. И в конечном итоге, когда истину находят, плохо заканчивают на религиозном поприще. Да, там одного прибили к забору гвоздями, другого прибили вверх ногами, третьего там еще за что-то. Ну, почему, как бы, в принципе... Почему так происходит? Один мой друг Махайоги Махарадж сказал по поводу России очень такую глобальную фразу. Он сказал, Россия – это очень серьезная страна. В ней люди серьезно относятся к поэзии. Потом посмотрел, улыбнулся и сказал, за нее убивают. Вряд ли где-то там в Англии или в Америке кого-то там за поэзию убивают. Но мы знаем, да, в России, что процесс... как бы уничтожение писателей, вообще мыслящих людей происходило всегда и происходит в то ли сейчас. Почему? Потому что мыслящий человек, он вооружен огромной вещью, знанием. И он не может попасть под воздействие иллюзии. И поэтому Писания, они говорят, что если вы хотите что-то обрести в этом мире, то вы должны обрести духовное знание по двум причинам. Первое. Духовное знание невозможно утерять никогда в жизни. Это первое. Второе. Чем больше духовного знания у вас есть, тем больше вы можете делиться с другими людьми. Да, вот, например, там, деньгами или едой трудно делиться со всеми. Хотя недавно абсолютно я понял, как Христос накормил 3000 человек. Знаете, как он это сделал? Нет? Причем он рыбу это сделал, конечно. Вот. Но когда мы говорим о том, что мы раздаем людям пищу, то есть два типа пищи. Это материальная и духовная. Если с учесть того, что из 3 рыбин можно достать совсем по чуть-чуть махапрасада, то мы понимаем, что, в принципе, не так сложно накормить 3 или 5 тысяч человек там 3 или 4 рыбинами. Хотя, с точки зрения махапрасада, такой махапрасад можно предложить матери Кали или там Дурге, то есть, ну, это такой не самый высший махапрасад. Ну, как говорится, время, место, обстоятельства, там, Израиль, там, 2000 лет тому назад, я думаю, что это прокатало. И потом у Христа, ну, чуть-чуть было хлеба, конечно, сказал, более сатвичную пищу. Но потом, посмотрев на их перекошенные лица, сказал, да вам и рыба, ребята, нормально. Харе Кришна, хавайте. Ну, вот, и они, как бы, схавали все эти рыбы и, как бы, ну, получили некий такой катарсис, потому что, в принципе, Писания говорят о том, что, ну, необходимо предлагать пищу Богу. Но Писание также объясняет, что Господь, Он принимает не пищу, а наши эмоции и чувства. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите очень четко говорит «Паям пушпам патратанум на мебахтахши пашати». Если ты мне предложишь цветок, листок или воду с любовью. И поэтому одни говорят о том, что можно предложить Богу, там, свинину или там, оленину, или там, благочестивую пищу. Это не столь важно. В большей степени Господь, Он говорит, на ме бактах я пашати, я жду от тебя подношения с любовью. Если даже это будет вода или цветок или листок, я это приму у тебя, потому что ты это сделал с любовью. Когда мы хотим что-то предложить девушке в честь нашего, в знак нашей любви, то важнее не что мы предлагаем, там, типа, о, Вася, это Картье. Ну, это один тип, как бы, ну, скажем так, да, то есть материалистически настроена девушка, ожидая от парня, как бы, ну, она получает то, что хочет. Это один вариант. И мы не можем сказать, что это, в этом есть настоящая любовь. Об этом даже Мумитроль спел песню, что «Как повезло твоей невесте, завтра мы идем тратить все твои деньги вместе». Это одна атипля. С другой стороны, если мы действительно хотим искренне выразить чувство какому-то человеку, да, ну, скажем так, более искренняя любовь, которая не связана с какой-то попыткой насладиться, то мы можем подарить ему совершенно простую вещь, там, цветок, лесной какой-то цветок, и человек, он примет от нас, потому что мы это сделали с чувством. И поэтому Бхактивинода Тхакур, он говорит о том, что среди всех форм богопознания, будь то йога или интеллектуальный процесс, или материалистическая религия, самое высшее – это бхакти-йога, или путь сердца, путь познания Господа. Вот теперь возникает вопрос, что такое бхакти-йога? Об этом как раз мы пели в этой песне. Оказывается, бхакти-йога построена на главном принципе – это предание Господу. То есть, когда в человеке пробуждается постепенно вера, то он осознает о том, что, в принципе, он не связан с Господом. Он не был связан с Господом. Он жил своей жизнью, Господь жил своей жизнью. Но это все, что, например, жить в доме своих родителей или близких друзей и не признавать их, игнорировать их. И тогда в этот момент человек хочет установить свои вечные отношения с Богом. Ну, то есть, когда в нем пробуждается вера, он понимает, а, оказывается, не я в этом мире всем разруливаю, а в этом мире всем разруливает Господь. И оказывается, я вечно с ним связан. И мое «я» неразрывно от Господа. Поэтому до какой степени человек осознает связь с Богом, до такой степени пробуждается его вера и стремление предаться Господу, удовлетворить его Господу. И здесь есть две вещи. Любой религиозный процесс он построен на двух вещах. Первое – это когда в человеке пробуждается вера, он пытается делать то, что благоприятно для духовной жизни. Ну, например, там, медитировать, молиться, выполнять какие-то обеты и так далее. И второе, то, что человек начинает делать, он пытается убрать из своей жизни то, что неблагоприятно духовному развитию. Ну, например, там алкоголь, мясо и прочие как бы всякие пороки человека, да? Ну, как бы человек понимает, что это порочная жизнь. И поэтому в духовной жизни он пытается избегать пороков. Это не происходит сразу же. Все происходит в процессе роста веры, да? То есть, если человек обладает какой-то глубокой верой, он, например, может поститься в какой-то священный день. Ну, вера. Он знает, что это благоприятно и так далее. Но чем больше человек растет в духовной жизни, тем больше его аспекты внешние уходят на обратный план и в большей степени пробуждаются внутренние аспекты. Ну, например, внешний аспект – это молиться, а внутренний аспект – это молиться с любовью. Ну, понятно, да, что любым делом можно заниматься формально. Можно приходить на работу, отсиживать у компьютера, да. Можно читать формальные молитвы, да, там, типа, ну, или там молитвы, чтобы тебе было хорошо от них. Если вы видите в христианских церквях, там часто там, типа, это молитва за здравие, а это молитва за упокой, а это молитва за родственника, а это молитва. И таким образом людей привлекают. Иди, помолись, поставь свечку, тебе за это будет там Мерседес, но не сегодня, завтра. Там, отдай бабки сегодня, а завтра получишь вечное блаженство. Таким образом, так называемая пракрита дхарма, она не имеет отношения как таковой дхарме. Это некая внешняя религия, где Господь обманывает людей, потому что люди обращаются за какими-то материальными вещами, как в офис там, социальной помощи, там, ставят там свечку, им идет некая в соответствии с их кармой, некая ответка. Да? Кому-то Господь отвечает в большей степени, кому-то Господь отвечает в меньшей степени. Но во всех религиях были праведники или святые. Кто такие праведники? Мы увидим, что праведники, они занимались духовной жизнью не исходя из своих материалистических желаний и ценностей, а праведники занимались только ради одной цели – удовлетворения Господа. Они хотели принести Господу удовольствие и счастье. Но мы увидим, что среди всех религий, сколько, например, в православии у нас там праведников, да, там, ну, мы не знаем высшей степени, но мы знаем там Серафим Саровский, какой-то там Сергий Радонежский, да, то есть, ну, мы знаем, что была там Киев, София, но мы не можем сказать, что там все монахи или все там какие-то люди, они стали праведниками или святыми. Да? Может быть, было множество людей. Недавно был с андроидом в Печорской лавре. Ну, короче, мы с Анурадхой пытались туда вломиться. Лавра была закрыта, но мы там пришли, там что-то по-английски, там типа, пустите нас, там мы с крутым художником пришли. Ну и вышел такой приятный, такой молодой, такой поп, он говорит, ну ладно, заходи там, типа. Ну и там разные эти самые праведники лежат, но они в маленьких гробах. Он говорит, вот это типа Илья Муромец. Ну такой уже усохший. Он говорит, ну посмотри, у него ручище. Там типа, ну то есть вот, ну богатырь какой-то. Я говорю, а почему он сюда попал, как бы? Ну, типа, вроде он боец, как бы, ну, должен вместе с Кличко, где-то в офисе у Кличко висит там, типа, боксер 16 века, удар сразу, там, 700 килограмм. Он говорит, ну, он там что-то там, вот он, как бы, был каким-то духовным человеком. То есть, ну, непонятно, по какой причине эти люди попали туда, но респект, как бы, с такими, как бы, колотухами лежать в деревянном стеклянном ящике, это, ну, как бы, очень достаточно круто, на самом деле, вот 16 века, ну, вот. Ну, и, но толком он не мог объяснить, кто есть кто, почему они здесь, ну, какие-то святые были. Опять же, когда мы говорим о, например, Ведах, о Индии, мы видим, что великие святые оставили нам великие литературные послания. Читание Чайтамриты, читание Бхагавата. Ведавьяса писал Шримад Бхагаватам, жемчужина всех писаний. Нарада Панчаратра. То есть, хотя годы, тысячелетия проходят, но, понимаете, да, ну, крутой контент никто не отменял. И поэтому святые оставляют нам всегда великий контент. И, в принципе, вот мы можем отвечать этим контентом по... об этих личностях, по тому контенту, по тем духовным посланиям, которые они несут. Ну, например, в нашей миссии есть Госвами Махарадж, который, ну, в принципе, не занимается каким-то там вот, сферами там, или сельским хозяйством, или еще чем-то, да, но он занимается тем, что он говорит о духовности, только, только об этом, больше ничего другого не делает, каждый там три раза в неделю. Но мы увидим, насколько круто он говорит о духовности, насколько концентрированно он. И мы видим, что да, вот этот Махарадж, он имеет право ничего другого не делать, потому что он все остальное время генерирует духовный контент. Если мне кто-то скажет, ну почему Махарадж не моет тарелки, там, не моет пол, я ему скажу тогда следующий вопрос. Если ты будешь генерировать такой духовный контент, как Госвами Махарадж, то мы все будем за тебя мыть тарелки и пол. Поэтому ты не должен обижаться, что Госвами Махарадж не участвует, ну, в какой-то деятельности. Да? Ты должен понять так самое главное, что он, будучи определенным, ну, высоко духовным человек, ну, человеком, он занят генерацией контента духовного. И, в принципе, все, что он выдает, из этого можно сделать песни, телепередачи, фильмы, там, все, что хочешь. Было бы у тебя духовное желание. И вот таким образом мы увидим, что всегда существуют люди, которые склонны к внутреннему духовному поиску. И есть люди, которые более простые, они склонны, скажем так, ну, к более скромному, более простому служению. Мы не можем сказать, что это не важно. Мы можем сказать, что каждый человек должен находиться на том уровне духовного сознания, на котором он максимально может себя отдавать. Ну, например, можно дать духовную идею, а художник может превратить ее в какой-то визуальный образ, ну, в той или иной степени. Да? И мы не можем сказать, что... Мы можем сказать наоборот, это круто. А кто-то может сделать сферу своими руками. Кто-то может разработать к ней детали. То есть, если каждый человек действует, осознавая, тем самым я служу Господу, даже не важно, если даже он не обязательно занят там, ну, у нас более, так сказать, проявленная духовная задача, скажем так, да, но если даже он просто на, где-то на работе у себя дома, обратили внимание, ты приходишь к тайским массажистам, они тебе кланяются. Почему они кланяются? Потому что они считают, что то, что сейчас я делаю, массаж человеку, я его лечу, я ему облегчаю страдания. Я тем самым служу Господу, я тем самым исполняю свою дхарму, предназначение. Таким образом, существует некое богоцентрическое общество. И вот когда я прилетел, на самом деле, сюда, в Таиланд, я подумал, Господи, как хорошо, это земля дхармы. Пускай здесь там до конца ведическая тема не развита, но здесь, обратили внимание, все пропитано дхармой. Храмы, королевские вещи, люди определенной вежливости. Да? То есть, ну, вот, ну, вы не можете себе представить, чтобы тайцы там дубасили, например, там, каких-нибудь там лаосцев ни с того ни с сего. Ну, трудно представить здесь конфликт, а Россия-Украина. Ну, ну, они просто не пойдут стрелять друг друга. Ну, они там что-то поорут там, и разойдутся. На мопедах разъедутся, и все. Да? То есть, ну, То есть ни у кого не хватит ума там выбежать, там джуж-джуж-джуж-джуж, там, ух, я пору тебя. Понимаете, да? То есть что происходит в людях? В людях проявляется низшее состояние ненависти. Ну, политикам это очень выгодно, потому что, ну, надо устроить заваруху и рулить, как бы, разруливать, типа, со стороны. Поэтому политики – это демоны. Почему они демоны? Потому что они свои материалистические цели ставят выше, чем, например, благосостояние людей. Вот здесь король, который, да, думает о каждом своем подданном. Если в Таиланде там дать рекламу и сказать, кто готов отдать свою жизнь за короля, тысячи людей выйдут. Тысячи людей выйдут, чтобы пожертвовать собой ради короля. Но король никогда не будет думать, ну, я так просто устрою сейчас заварушку, пожертвую людьми. Король, конечно, может принимать какие-то оперативные меры, защищать свою страну, но король обладает некой дхармой. Ну, нашим миром правят как бы чекисты и шоколадные короли, поэтому как бы у нас немножко другая ситуация. Да? Типа, я король, но я король шоколадок. Типа там, типа, я специальный, но я правда специальный агент. Ну, да, поэтому как бы, ну, все заняты собственным обогащением. И поэтому писания говорят, правитель берет на себя 25%, 1/4 грехов всего населения. Представляете, что с ними будет? Сколько карма за убийство людей? 1/4 карма ты берешь на себя. То есть тот, кто идет убивать, он думает, убивать или нет. Но тот, кто его посылает убивать, он получает реакцию. И представляете, да, что ждет этих людей? Сколько миллионов адов, сколько перевоплощений в теле червей, свиней и так далее. Да, но... И с другой стороны, надо понять такую вещь. Вот мы сейчас делаем выставку ведическую, да? На самом деле тренировка на кошках. Во Вриндаван все так и так, более-менее люди идут верующие. Поэтому, ну, наша первая, ну, скажем так, такая выставка – это пристрелка на верующих. Они нам простят все, что угодно. Но это первая, как бы, версия нашей выставки. Потом мы должны будем пойти в мир неверующих. Но для того, чтобы победить, как бы, чемпионат мира по хоккею, нужно сначала отыграть на своем футбольном поле, да, там, где все будут хлопать, если ты даже плохо играешь, и клюшкой не попадаешь по шайбе, все равно будет: о, молодец, давай, там, паралимпийские игры, беги, беги. Инвалиды играют клюшками в хоккей, там, кто-то без ног дотягивается до шайбы, там, о, в ворота, там, слепой вратарь, там, шайба чуть-чуть не докатывается, все там: гол, ура! Все, и паралимпийские чемпионы, фотография. Ну вот. Это то, с чего мы начинаем. Почему я это говорю? Потому что пока что мы на таком уровне, пока что мы еще не совершенны в том деле, которое мы должны делать. Но это вовсе не значит, что мы как бы не можем продвинуться. И поэтому следует также понимать, что любой человек, в принципе, он продвигается. Если человек занимается чем-то с материальной точки зрения, и он этому отдает себя и посвящает себя, и отдает все свое время, он может продвигаться. Если человек занимается духовной практикой, он также будет продвигаться. Не думайте, что там продвинутые художники, продвинутые дизайнеры, продвинутые киношники – это люди, которые стали сразу же продвинутыми киношниками. Абсолютно не так. Прежде чем Ридли Скотт снял фильм «Blade Runner», он снял 2000 рекламных роликов. И вот когда я, например, смотрю на ролики «Индулейки», я просто вижу, что они с каждым разом все лучше, лучше, лучше и лучше. Ну, серьезно, да? «Индулейка», она сколько начала там? Ну, может быть, пару лет снимать. Но сейчас она уже снимается совершенно по-другому, чем она снимает несколько лет тому назад, да? Мы тоже не так давно начали заниматься там «Фулдомом» или другими проектами. И постепенно, если мы хотим, если у нас есть желание, то мы можем стать совершенными. Самая главная вещь – это действовать с энтузиазмом. Об этом говорит Рупа Госвами. Священные писания говорят нам, что мы должны действовать с энтузиазмом. Если у нас, например, нет энтузиазма поклоняться Господу, там, встать утром на программу, помолиться или там, совершить какое-то служение, то да, нас можно в духовный мир затолкать, невозможно. Если у нас нет энтузиазма к работе, например, сделать самые крутые сферы, сделать самые крутые коннекторы, да, мы не ищем там референсы в интернете. Я, ну, чтобы вы понимаете, да, я иногда до 4 часов утра смотрю какие-то вещи, там, какие-то фильмы, какие-то референсы. Почему? Да меня прет, я хочу делать не из-за денег. Я никогда в жизни не работал из-за денег. Деньги, они сами приходили как результат. Давайте сделаем самую крутую выставку, или давайте сделаем самый крутой фулдом, давайте сделаем самый крутой проект, давайте сделаем самый крутой фестиваль. И в результате этого ну, как бы, когда ты хочешь удовлетворить Господа и удовлетворить преданных, все к тебе приходит. Приходят там деньги, знания, опыт. Да? И еще очень важный момент. Ну, нужно всегда принимать гуру. А принимать гуру – это такой принцип. Работать всегда с теми людьми, которые лучше, чем ты. И вот когда ты начинаешь работать с теми людьми, которые лучше, чем ты, не говорить всем, там, да я это все сделал, да я это придумал, там, да я это такое, да я... Все, это значит, твое «я», оно сразу же тебя... Представляешь, ты сам от себя закрылся. А когда ты приходишь и говоришь, слушайте, объясните мне, а как это сделать лучше? А как посмотрел? О, я посмотрел у этого человека, он лучше. Ага, вот я там нашел на интернете уроки того-то, вот он лучше. А я посоветовался с дядей Колей, а он подсказал мне еще лучше. Понимаете, да? То есть обратный процесс, то есть самообучение через принятие гуру. Вот это самый важный момент в духовной жизни. Как люди становятся святыми или праведниками? Вы что думаете, что все стартуют прямо святые праведники? Ничего подобного. Однажды я спросил Виджая Романа, своего отца, типа, слушай, расскажи мне, а в чем там заморочка в христианстве? Мой папа сидит и говорит, ну, все было достаточно просто. Был Иуда, у него была девушка Мария Магдалена. Потом Христос пришел проповедовать в их деревню. Девушка, естественно, сразу же переметнулась, как бы Иуда закусил. Слушай, ну, говорит, потом всех сдал. Я думаю, бляха-муха, никто мне так не рассказывал Библию никогда, как мой папа. Я подумал, ну, в принципе, да, конечно, из-за тетки многие люди могут пойти кого-то сдать. Ну, из-за зависти, да, там, типа, Христос красивый, умный, духовный. Ну, вот, ну, типа, пришел, лекцию прочитал, девушка сразу же там, ну, ей там, типа, подмигнул, там, говорит, я прочитаю тебе лекцию вечером сегодня на сеновале, приходи. Но она, естественно, пришла, как бы все, так сказать, произошло спонтанно, вот, бхакти-йога. Ну, естественно, как бы Иуда, ну, закусил зуб, подумал, ах, ну ладно. Ну и потом, когда пришел, как бы, к местной полиции, сказал, ну и, собственно, мне нужны деньги, я могу вам дать такую информацию. Ему дали 30 серебряников, он, как бы, выдал запрещенную организацию. Все вроде бы шло по накатанной. Но не в этом дело. То, что мне рассказал отец, это некая такая, ну, логическая версия, скажем так. Да, так могло бы быть. Суть-то была в другом. Несмотря на свое несовершенство, Христос был совершенным человеком, потому что он понял, что нужно предаться Господу. И когда его пришли арестовывать, он мог, ну, как бы отмазаться, но в конечном итоге он предался. Сказал, да, я тот самый духовный проповедник, да, я признаю то, что я пришел сюда, да, я знаю, что вы меня можете казнить, потому что, как говорится, к поэзии серьезно относятся, к философии за нее убивают. И обратили внимание, что Понтий Пилат, он хотел, в принципе, пожалеть Христа, но Христос сказал, ты не сможешь этого сделать. Понтий Пилат сказал, как это, я же прокурор, как это? Он сказал, не думай, что все в руках прокуратуры, это тебе так кажется. На самом деле все в более высшей степени. С материальной точки зрения пришли у иудеи с оккупированных территорий и сказали, что этого молодого рыбая надо убить. Ну, общественность. С другой стороны, тебе кажется, что ты можешь казнить или помиловать. На самом деле ты в рамках определенных, очень узких рамках действуешь. Да? И если будет стоять вопрос между твоей карьерой, как прокурора, потому что на тебя тоже есть управа, те же самые евреи пойдут к начальнику повыше, чем ты. Да, к твоему шефу. И поэтому Понтий Пилат, в принципе, правильно, грамотно слился. Он сказал, так, ребят, ну, в общем-то, я умываю руки, там, что там, как. Ну, решайте сами. Хотите, замочите его, мочите. Я, в принципе, на оккупированных территориях в местные разборки не влезаю. Такой был ответ Понтия Пилата. Такова была участь Христа. И, тем не менее, мы знаем, что он, ну, как бы, совершил великое жертвоприношение, признав, что духовное то, ради чего есть смысл жить, и ради чего есть смысл умереть. Поэтому все мы умрем с вами в той или иной степени. Да, то есть кто-то может там умереть от цирроза печени, там, от алкоголизма, кто-то может умереть там, от переедания, кто-то может умереть от старости, кто-то может умереть, потому что он хочет нестись на мотоцикле по дороге. Да, то есть как, ну, как бы, там, кто-то умрет там, с ружьем в руках, защищая Родину. То есть, по сути дела, все смерти. Но из всех сценариев смерти, если вы скажете, ну, я предлагаю тебе умереть, как ты хочешь. Вы полистаете, конечно, журнальчик, там первый, там, мотоцикл, крутой поворот, не вписался, следующая картина, там, пьяные друзья, пиво, там, твоя фотография, там, раз в году мотоциклисты встречаются, поливают пивом тот, как бы, столб, в который ты врезался головой, по которому размазаны твои мозги. Скажем, не очень хорошая идея, да? Следующий умереть, там, от старости, там, обкакавшись в постели, там, к тебе пришли твои внуки, там, а эти там, типа, дедушка, подпиши завещание, а ты там, чё, в старческом барахле, тоже думаешь, ну, в принципе, это красивая, конечно, история, умереть в старческом маразме в доме престарелых, как бы, но что-то не очень хочется, да? Ну вот, ну, слушай, ты уже не узнаешь, не всех смотришь фильмы там про хомяков, про мультфильмы, у тебя уже просто кукун не работает, ну, атрофировался, то есть ты там, там то ли пукаешь, то ли смотришь на медсестер, там подмигиваешь им, тебя на каталке возят, ложат на теплый горшок, то есть... Ну, это такая мечта американцев, умереть в nursing homes. Ну, меня она вообще, честно говоря, не вставляет. Да? Ну, вот. Какая еще вид смерти вас интересует, да, там? Делаешь селфи, случайно падаешь из окна гостиницы. Ну, вот, следующее, там, умираешь от какого-то венерического заболевания, подаренного тебе в процессе, как бы, яркой любви тоже не подходит, да, потом что там, бежишь по какому-то полю, она оказывается заминированным, тоже не очень интересно, да, то есть там, и поэтому среди всех видов смерти, как демон Вритрасура, он говорит, в Бхагавад-гите есть два типа смерти, самые офигенские. Первое, это смерть на поле боя ради дхармакшетры, то есть когда ты дармический воин, то есть когда ты, собственно, сражаешься за истину. Когда мы рассматриваем Вторую мировую войну, очень трудно понять, кто были лучше. Ну, то есть, вот там сейчас там одни говорят бендеровцы, другие говорят там сталинисты. В целом, я понимаю, что Вторая мировая война – это очень глобальная заморочка. Одна система национал-социализма, которая была построена на ненависти, пыталась сражаться с другой системой коммунизма. И те, и другие были не самыми... лучшими людьми. Далеко не самыми лучшими людьми. Почему? Потому что они не принимали в основу божественную природу бытия. И поэтому для них люди были расходным материалом. Как бы они шли за идею. На самом деле, они шли за идею через трупы тысяч, сотен тысяч людей. Вторая мировая война унесла 20 миллионов человек. Но мы знаем, что примерно столько умерло в сталинских лагерях. Цифры Гитлера гораздо меньше. И поэтому, анализируя их, как, ну, скажем, две идеи, доктрины, мы не можем принять ни одну, ни другую. Ни нацизм, ни коммунизм. И тем более ценой смерти стольких людей. Отсюда можно сделать какой вывод, что любая социальная мировая система, которая эксплуатирует человека и в принципе, предъявляет все права его, послать его на фронт там, или обложить его налогами, она, по сути дела, является принципом эксплуатации. И поэтому духовные люди, они не рассматривают эти социальные системы как системы, в которых они хотят участвовать. Но при этом духовные люди также не отклоняют эти системы. Например, Шри Чайтанья Махапрабху начал проповедь во время оккупированной Индии. Бхактисиддханта Сарасвати Такур, один из наших учителей, проповедовал тогда, когда в Индии было движение Ганди, движение неповиновения. И к Бхактисиддханте Сарасвати Такуру приходили люди и говорили, о, посмотрите, какие у вас кришнаиты, отправьте их в армию бороться с англичанами. Сарасвати Такур говорил такую вещь, мои люди приспособлены не к ружьям, а к четкам, к молитвам. Он говорил, что мы не считаем, что убив кого-то и получив некую политическую свободу, мы получаем подлинную свободу. Политическая свобода не имеет ничего подлинного со свободой как таковой. И поэтому веды, они провозглашают свободу от чувств, свободу от иллюзии, свободу от материальных мнений. Пример очень хороший. Диоген, который жил в бочке, к нему пришел Александр Македонский и сказал, что я смогу тебе сделать? Диоген сказал, отойди чуть в сторону и заслоняй мне солнце, вот то, что ты можешь для меня сделать. Что может сделать материалист, который думает, что он завоевал весь мир, ну, да, всех запугал своим мечом, с человеком, который живет в океане сознания, с Диогеном. Вообще, как бы, ну, Да, то есть Диогену достаточно в бочке было пространство для его бесконечных мыслей о смысле жизни. Тогда другой философ сказал Диогену, который мыл гнилые овощи в речке: если бы ты мог научиться довольствоваться гнилыми, научился льстить императорам, ты бы не стал довольствоваться гнилыми овощами. На что Диоген, смеясь, сказал ему: ха-ха, братуха, ты еще неизвестно, кому лучше живется. Вот я, например, довольствуюсь скромными овощами, и поэтому вся моя жизнь, она принадлежит мне. А вот ты всю свою жизнь, ну, ради хороших овощей и вкусных явств, вынужден льстить целыми днями императорам. Поэтому, как бы, ну, давай не будем говорить, да, кому хуже живется. Ты раб своих собственных обстоятельств, а я довольствуюсь скромными овощами, поэтому могу потратить свою жизнь на то, что меня интересует. Вот в этой связи вторая часть нашей передачи – это как бы откровенное интервью. Давайте.
Я очень надеялся, что мы забыл.
Не, я просто не видел тебя. Я думал, ты пошел переодеваться. Я решил…
Моим большим желанием на день рождения было получить подарок в форме харикатхи.
Ага. Ну, харикатха, харикатха бывает… Совершенно разное. Вот, тут как бы даже не забываешь, что ты находишься в прямом эфире нашего телевизионного разоблачающего шоу. Ну вот, и поэтому вынужден будешь отвечать на камеру, причем с учетом того, что все уже записано. Ну вот, и ты уже не открутишься. Это первое. Но первое, смотри, сегодня твой день рождения, который мы будем праздновать. Ты нам, конечно, об этом не стал скромно сообщать, но наша разведка узнала об этом. Так что давайте поздравим Парама с днем рождения. Ну и потом немногим дается такая возможность провести свой день рождения, отпраздновать свое рождение в прямом эфире. Ну вот, поэтому начнем мы с такого как бы откровенного интервью. Слушай, скажи мне вообще, когда ты родился, объясни, когда это было?
В момент, когда я встретился со Шрилой Гурудевой, по милости Авадута Махараджи.
Так, ну,
Даже более того.
Я понял, да сразу же.
Зачатие произошло в момент, когда я увидел этого человека. Это был момент зачатия, рождения, так. Когда этот человек притащил меня за шкирку, буквально, при этом я совершенно не перевеличиваю, и бросил меня к лостным стопам.
Так, я говорил. Понял, что ты нашу встречу сравниваешь с зачатием. Так, хорошо.
В кавычках.
Но я понял. Ну, нет, ответ действительно очень грамотный, потому что, когда мы говорим о рождении, всегда возникает вопрос, дикша, духовное соприкосновение, это и есть на самом деле рождение. Потому что есть два рождения. Одно рождение физическое, которое дает нам мать. Вот, а твоя мать была замечательной женщиной, она, к сожалению, оставила мир. Так получилось, что я присутствовал на ее проводах, и пришло очень много преданных проститься с ней. Вот она погибла в трагических обстоятельствах. Но, тем не менее, она была очень светлым человеком, и так же, как твой отец, который достаточно, очень приятный человек. И поэтому, безусловно, твои родители очень удачливы, то, что в их семье родился преданный. Вообще, рождение преданного – это редкая вещь достаточно. Поэтому Писание говорит, что преданный, он сможет очистить собой все поколения, всех родов. Вот. И тем не менее, я так понимаю, что интерес к духовности ты проявил достаточно раннего возраста. Сколько тебе было лет? Когда тебя первый раз торкнуло? Ну, я имею в виду, что там вот теистический какой-то интерес, когда в тебе пробудился?
Теистический интерес довольно рано, на самом деле. Я очень долго искал ответы на мои вопросы, которые у меня были в детстве. Что будет после смерти? Меня всегда этот вопрос почему-то постоянно волновал. Волновал и пугал, когда я еще был маленький.
Слушай, первый раз... у меня точно был такой же вопрос. Да, я украл... Я нашел на помойке, когда мне было 6 лет, учебник по этому самому 6 класса по-моему, археологии, ну, то есть там 6 природоведения, археологии. И в учебнике 6 класса, когда мне было 6 лет, я увидел там скелеты, трупы, захоронения. У меня была нянечка, она мне стала читать там похороны. Я потом что-то как-то в шоке ходил. Как это? И вдруг у меня вообще было объективно, что я тоже должен умереть. Я пришел к маме и говорю: мама, а я умру? Она говорит: ну это не сейчас случится. Да? Спасибо такое, мама. Спасибо. Ты меня успокоила.
Сейчас, но скоро. На самом деле, в тот момент было очень сложно найти литературу. Я все время искал книги. Я любил книги, ходил в дом книги, ходил в бушные. тогда в России были, в Советском Союзе, были популярные книги секонд-хенд.
Да, да. Я сам приворовывал их и продавал дома папа. Деньги были нужны.
Как говорится, птицы одного пера. Да. Так или иначе, я нашел книгу.
То есть ты тоже приворовывал. То есть ты тоже приворовывал книги родителей.
Но не продавал.
И сдавал их на. Только не говори, что ты их менял.
Единственная книга, которую я нашел, которая была по теме, которая меня волновала, это был, как сейчас помню, это был словарь атеизма. Я был настолько рад, я долго искал, и тут я нашел словарь атеизма. Там были описаны все религиозные конфессии, все святые, которые только были, зороастризм, буддизм, христианизм, мусульманство, даже Харе Кришна. Естественно, там все это было с большими...
Харе Кришна было описано?
Было, да.
Кришнаиты,
вишнуизм, индуизм, кришнаиты, да. Харе Кришна. С большим опровержением, почему Будда не прав, почему мусульмане не правы. Почему Харе Кришна – это зловредная организация, которая растляет общество?
Слушай, в каком это было, в какие годы было?
Мне было лет, наверное, 8 тогда.
За какие годы?
Словарь атеиста. На самом деле, наверняка можно еще найти его.
Да?
Раритет.
Погуглите, пожалуйста, словарь атеиста. Словарь атеиста. Кто там на гугле сидит, девушка, пожалуйста.
Я читал эту книгу в запое. Это была моя карманная книга. Я постоянно с ней ходил. Мне очень нравилось. До того момента, когда однажды, играя в кресики-нолики, я не увидел книжку, которая называлась «Легкое путешествие на другие планеты».
Ага.
Тогда мне было 10.
Цепляющее название.
Да. Меня как раз-таки зацепило. Я вообще любил фантастику.
Подожди, но тут надо сказать так. Это 80-е годы. Тогда была книжка, кришнаиты закидывали из Чехии в Европу через Софтранзавта книжка, которая называлась «Ишопанишат». Она называлась «Книжка индийского мышления».
«Книжка индийского мышления». И «Легкое путешествие на другие планеты».
Тоже было уже, да.
Всего две было. Сам издатель. И полистав эту книжку, я увидел портрет Шрилы Свами Махараджи.
Май 80-е годы.
Прочитал под ним «Международное общество сознания Кришны Аче Бхактивиданта Свами». Ага. Я положил ее обратно, потому что дальше было не совсем интересно, совсем фантастика. Но почему-то у меня вот эти слова, они начали резонировать
Аче.
В голове. Аче Бхактивиданта Свами. Я запомнил.
Типа Че.
Запомнил до момента, пока не встретил.
Аче.
Не встретил, опять-таки, у дома книги. Куда я шел с 20 рублями, которые мне бабушка подарила опять-таки на день рождения. Разменяв, знаешь, были бутылки шампанского в то время, 10-копеечные монеты бросали.
Ага,
потом, оказывается, накопила мне за год 20 рублей. Отдала эти 20 рублей, я подошел к дому книги, чтобы найти какую-то очередную книжку. В то время было 14 лет уже.
Ага.
Я видел одного человека, очень странно выглядящего, одетого очень плохо, лысого, постоянно оглядывающегося. И у него было... такое пальто с короткими рукавами, потому что явно на него было. И он все время вот так вот его открывал, показывал. Я когда его увидел, почему-то у меня возникло большое желание подойти к нему. И в то же время у меня было желание уйти оттуда как можно быстрее. Потому что для меня этот человек выглядел как зэк, который только что вышел из зоны. Наверняка он стырил где-то книжку и хочет ее загнать там подороже. Тем не менее, я обратился к этому человеку и спросил у него, а что у вас там? Он сказал.
Как старый форсовщик. Ну что у вас
индийские
там?
Сказки. Индийские сказки. Так, вот смотри. Вот видишь, вот мы рождаемся, вот мы переселяемся. И когда я увидел эту картинку, я понял, это то. Я увидел сам себя, это то. Я спросил, сколько? Он сказал, 20. Я просто как зомби достал деньги, отдал ему, взял эту книжку, засунулся под полу и так же оглядываясь, пошел в метро. Это была Бхагавад-гита, как она есть, в шведском издании, очень красивая книга, мягкая обложка.
Да, тебе серьезно повезло. Я тебе скажу честно, первый раз мне Бхагавад-гита попала в руки от моего друга Волоса, который был мужской моделью в Нью-Йорке, и был очень противным человеком, но как бы ему ее подарили, и он с умной мордой, понятно, что умные книжки, как мужская модель, читать он не мог, но он сделал очень умной мордой и сказал... В общем-то, вот эта книга, тут все вообще, все мировоззрение собрано. И дал мне, я что-то стал смотреть санскрит, английский, я не потянул ее, если честно. Ну, как бы, меня очень Бхагавад-гита проперло, но я...
Слава Махараджи Бхагавад-гита.
Да, я оставил ее на полке, потому что английский, санскрит я не мог просто тогда читать, не было у меня такого английского в начале моей жизни в Америке только. А потом у меня был такой интересный момент. Значит, я иду по 14-й стрит, я помню, в Нью-Йоркском храме были такие кришнаиты, такие преподобные, в очках такие делать. И вот, ну, они так вот стояли со столиком, ну вот, и я что-то, что такое, подхожу, смотрю, та же самая Бхагавад-гита. Думаю, я знаю эту книгу. Как сказал Сократ, вы же любите узнавать. И я вспомнил, что это самое крутое мировоззрение. Подошел, я говорю, how much? Он что-то говорит, $25. $25. Я говорю, нет, дофига. Я говорю, а это? Он говорит, что-то $10. Я говорю, а это? Он говорит, что-то $1. Я говорю, окей, я куплю вот это. Ну, я что-то купил за доллар, у него какой-то памфлет или буклет. То есть меня тоже, так сказать, вот так вот, ну, неоднократно выводила жизнь на книги, на преданных. Ну, вот. Но вывела совершенно вообще по-другому. У меня в жизни все отстрелило. Вот. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о тебе, наверное, в большей степени. Ну, хорошо, то есть ты подтырил книжечку и как бы почитал, начал читать.
А тебя на самом деле не подтырили, отдал все.
Ну, хорошо, отдал последние деньги.
Последние деньги.
И?
И пока ехал в метро, я сел на электричку, я жил недалеко от Питера, где-то час езды на электричке, я открыл, я сразу же открыл предисловие, где с вами Махарадж описывает, что нужно соблюдать принципы, я сразу же принял. Нельзя есть мясо, я сразу же это принял, все нормально. Следующее, что нужно повторять Харе Кришна Махамантру. Так, запомнил Харе Кришна Махамантру. Я открыл вторую главу, я просто листал, и вторая глава, наверное, что поставила последнюю точку, там была рассказана природа души, о том, что душа никогда не умирает, и невозможно уничтожить, то, что мы были вечными. Это ответило на все мои вопросы. Я приехал домой, и первое, что я сделал, я вошел прямо на кухню, это был уже ужин, и мама готовила
поросятинку.
Что-то, да, что-то там было живое в котле. Я просто взял этот костёл, открыл окно и выбросил его вместе со всеми. Естественно, мои родители были в шоке. После этого заявил, что всем нужно начать повторять Харе Кришна Махамантру. Быть вегетарианцами, ушел все в комнату и начал повторять. Но родители мои были...
У тебя не было учета, как ты повторял?
У меня не было учета, я просто повторял.
Харе Кришна, Харе Кришна.
Передо мной была Бхагавад-гита, я ее читал, эту мантру.
Ну вот, кстати, интересный момент. Руба Госвами, он говорит, что если у тебя есть бхакти в этой жизни, значит, была в прошлых жизнях. Исходя из того, что мы все-таки живем не одну жизнь, судя по тому, что ты рассказал, то есть, ну, у тебя это было примерно так же, как у меня. То есть я уже понимал, что я это знание знал, оно было у меня в сердце. Вообще, Бхактина Такур говорит, что это знание, ну, знание, духовное знание в сердце каждого человека. Но в какой-то момент, вот, опять же, какой у него жизненный опыт, сколько он в прошлых жизнях соприкасался. Вообще, у тебя какой-то вот такой экспириенс в прошлой жизни есть? Ты что-то чувствуешь, что ты был там где-то там, может быть, либо в Индии, либо хинду, либо...
У меня однажды был просто один сон, который, может быть, очень явный сон.
Да, очень интересно, там рассказывай.
Дежавю.
Дежавю.
Дежавю. Когда мне было 10 лет.
Так.
Я как бы увидел себя со стороны, стоящим в храме. Тогда я не знал, что это божество Кришны. Я был одет как бы в шафрановую одежду. Я был гораздо старше в этом сне. И вокруг все люди пели. И состояние было абсолютно неописуемое во сне. Я проснулся, и это состояние продолжалось какое-то время после этого сна. Я очень быстро забыл об этом.
Слушай, ну это что ты в этой жизни деградировал, ты в прошлой жизни был с вами проповедником.
Так или иначе, дежавю состояло в том, что когда я первый раз попал в Майяпур, и когда я первый раз пошел на даршан Радхе Мадхве и Аштасакхи, я вспомнил этот сон. И вдруг я понял, на самом деле, то, что я видел, это было то, что происходит сейчас.
Ага. Однажды
я спросил, что...
То есть ты хочешь сказать, что ты в прошлой жизни был мембером Искона, я так понимаю?
Я ничего не хочу сказать. На самом деле, я спросил Шрилу Гурудева об этом сне, я пытался найти какое-то объяснение, я спросил Гурудева, был ли у меня выбор? Мог ли я выбрать что-то другое, поскольку я просто видел будущее, можно сказать, во сне, а мог бы ли я сделать какой-то другой выбор? Гурудев сказал, все по воле Господа. Но самое важное, что приводит нас к Кришне из прошлых жизней, это сукрити, которое у нас осталось. На самом деле он дал очень короткий ответ. Но потом он помолчал и сказал, важно сохранить то, что уже накоплено, сохранить то, что было дано. И сохранить-то можно по милости преданного.
Да,
это был ответ Шрилы Гурудева.
Тут очень важный момент, что бхакти – это вечный процесс, и поэтому, когда мы так или иначе в каждой жизни обретаем какую-то связь с Господом, нужно помнить о том, что Господь дарует нам абсолютную свободу. То есть очень важный момент, что все, что мы делаем духовное, это абсолютно свободное, это добровольная вещь. Мы можем сейчас взять, развернуться, пойти пить пиво. Ну, там, ну или сделать это, например, после лекции.
Ну, вот. Была идея такая. Ну, вот.
Нет, я понимаю, как идея, она существует, но ну, как бы, то есть в нашей свободной воле проявлена наша... То есть ну, никто нам не помешает. Не прибежит там Кришна с алтарем, не будет бить нам бутылкой по пальцам там, да, то есть, но, то есть, да, мы получим тот же самый там, тот же самое опьянение, то же самое счастье.
Мы самый раз, мы полицейские.
Да. В степи баре. Да, но то есть, но ты понимаешь, да, но если говорить уже о том, что в принципе религия построена на двух вещах. Первое — это следование духовному, ну там молитвы. А второе — это добровольному отказу от материи. Почему речь идет о добровольном отказе от материи? Потому что ну, мы, может быть, не можем от всего отказаться и сразу. Да? Ну, например, вот, например, от мяса отказаться вообще очень легко. Мясо, на самом деле, такая достаточно, если посмотреть на вот эти кишки, там дерьмо, и вкус очень как бы условный. Я, например, бросил мясо и за один день. То есть вот с мясом я разобрался очень быстро. С наркотиками ну, чуть-чуть было посложнее, но, в принципе, тоже не так сложно. Ну, вот. Ну, остальные пороки, они время от времени могут приходить к нам. Но есть какие-то вещи, которые ну, объективно противоречат нашему мировоззрению. Например, там, убивать животных. Да, там, а мы можем быть там, эгоистичны, мы можем, там, ну, скажем так, да, там, какие-то там, мелкие грешки совершать, но в силу своей определенной слабости душевной. Но есть какие-то вещи очень принципиальные, которые мы принимаем и которым мы следуем. Но еще очень важный момент – это когда мы принимаем веру определенную, мы принимаем то, что дает нам Господь, то, что дают нам преданные. Да? Преданные дают нам какую-то просад, например. Да? Просад – это великая вещь. Это, ну, я пытался объяснить, например, тот же самый Харидаси. Я бы не хотел вечером ужинать, а вот Махапрасад я бы принял чуть-чуть от Гирираджа. Да, почему? Потому что это другая вещь совершенно, да, это не еда. Это, то есть мы можем поддерживать наше физическое состояние, но просад – это милость Господа. И когда человек начинает вкушать просад с верой в духовную пищу, он получает невероятное благо. И вот, кстати, если говорить уже о просаде, интересная такая история, да, когда Шива однажды вкусил просад, стал в опьянении танцевать, Парвати сказала, ты что, что такое, что с тобой, что тебя так колбасит? Он сказал, ой, ты знаешь, Деви, я просад вкусил, вишну просад. Она говорит, ты даже ничего мне не оставил? Он говорит, ой, там, может быть, там чуть-чуть. И Парвати попробовала, какая нектарная субстанция, нужно получить даршан Нараяна. И Нараяна спрашивает, ну, они поднялись в высший мир, Нараяна спрашивает, что вы хотите? И Парвати говорит, я Махамая, но я хочу потратить всю свою жизнь на распространение просада. И он говорит, ну, я обещаю тебе, что когда я приду в этот мир как Горнараян, как Шри Чайтанья, я буду в Пуре, и ты будешь окружать меня, как Пуридхам, и я буду раздавать просадам, и ты будешь в этом участвовать. И таким образом мы видим, что на самом деле, когда речь идет о вере, о молитве, о просаде, есть такое положение, как высшее представление, да, вот высшая вера. Ну, не потому что там я такой гордый, у меня высшая вера, нет, но я хочу поклоняться чему-то подлинному, настоящему. Есть многие виды просады. Можно там и кролика, как говорится, перекрестить, потом молотком по голове, бам, типа в котел обратно, там, типа, и его там сожрать. Ну вот, да, но мы говорим, просад – это что? Это пища, которая предложена святым, это пища, которая предложена божествам, это пища, которая предложена с любовью. Поэтому всегда есть категории высшего. И вот чем мне нравится сознание Кришны, в сознании Кришны все категории абсолютные. Если это просад, так это уже абсолютный просад. Если это ну, любовь к Богу, то в высшей степени, да, то есть без ограничений. И тут, конечно, один косячок есть с нашей стороны, потому что когда, понимаешь, вот человек, который он живет в миру, он, в принципе, может верить в любовь к Богу, но ему, в принципе, фиолетово. Но когда преданный принимает Господа, даже от, самое маленькое отклонение от божественно кажется ему неприемлемым. Ну, например, гопи Вриндавана, они не признают поклонение Вишну. Ну, если они видят Кришну, Кришна однажды принял четырехрукий образ Вишну во Вриндаване, и гопи остановились ему поклониться и вознесли ему молитву. О, пожалуйста, надели нас Кришной Бхакти. И Кришна тут же растаял, и они его отбуцали этими вениками. Ах ты, ах ты. То есть, смотрите, как злость гопи, а? Мы тут попросили его преданности Кришне, а это, оказывается, Кришна, хитрый Кришна, принял четырехрукий образ, ах ты, побежали за ним вениками. Вот. И насколько это красивая идея, да, что Кришна принял образ как бы Господа Вишнова. Гопи попросили у него любви, и Кришна от их молитв растаял, то есть он не смог удерживать четырехрукую форму, и получил по заднице еще веником, и убегал как бы от гопи, да. То есть, представляете, да, какова удивительная любовь к Богу, где ты можешь ударить его по заднице веником, бегать с ним за веником. Ну вот, да, и как бы при этом он будет абсолютно счастлив, а ты будешь еще счастливее, да, там, и что-то типа, ну что, поймали, там, ну в следующий раз поймаем. Вот. То есть, ничего нет радостнее в жизни, чем погоня, да. Ну, как бы погоня – это всегда часть какой-то там книги, фильма. Ну, вот, ну, ты представляешь, какая это погоня, да? То есть это погоня, которая совершенно из самых удивительных чувств. Ты гонишься за тем, что ты полностью любишь, и еще хочешь это накрыть веником. А это то, что любит тебя, бесконечно убегает от тебя. Вот, и в страхе от того, что получит веником по заднице. Ну, как это можно синхронизировать, но если это синхронизировать, столь близкие отношения с Богом, знаешь, столь близкие отношения с Богом, ну, как возлюбленные, да, близкие друзья, часто говорят, о, такой-то, такой-то, он сейчас директор большой компании, кто-то скажет, да я с ним в общаге сидел, на щелбаны играл. И когда вы встретитесь друг с другом, ты не будешь говорить, о, Василий Иванович, скажешь, о, Васька там, привет, как дела там, там бам, я тебе должен щелбан, он скажет, да, там, а я тебе то... Ну вот, и так далее, да, то есть любовь и дружба, она может устранить любые формальности, но она должна быть подлинной. Есть такое понятие панибратства, духовное панибратство. Да, многие думают, кришнаиты, о, я такой духовный, я уже Кришне могу быть там, типа, эй, Кришна. Они не понимают, что это панибратство, это самое страшное. Настоящий преданный, он никогда не думает, что я преданный. Я недавно слушал такую историю Шридхара Махараджа, Амада Видаси, который... В Пури к нему во сне пришел Господь Джаганнат и говорит, пошли воровать со мной фрукты. Он говорит, ну раз ты так хочешь, Господь. Пошли воровать, залезли на фруктовое дерево. И сторожа услышали шум, ну Джаганнат большой. Выбежали с дубинами. Мадов говорит, Господь Джаганнат, слушай, там, по-моему, сторожа бегут, что будем делать? Джаганнат говорит, не знаю, что ты будешь делать, я буду сваливать. Прыг с дерева божество и убежало. И осталось там чадр на дереве. Ну, прибежали охранники, поэтому Мадова сняли с дерева. Ты что, ты это ты кришнаит, а по ночам ты воруешь фрукты. Он, не-не-не-не, ребята, я это просто меня Господь позвал. Ах, тебя Господь позвал. Да ты честно, вот видите его одежду. Ах, ты еще и одежду украл там. Бам-бам, отбуцал его. И ночью Господь Джаганнат пришел в царю во сне, и Пуджари всем во сне сказал, твои преданные избили меня. Как избили? Господь же говорит, да, они сбили, потому что мое, тело моего преданного не отличное от меня. Я пошел со своим преданным как бы играть, вот, подворовывать, ну, потому что ворованное слаще. Вот, Кришна знает, что ворованное слаще. И тут твои преданные отбуцали моего чистого преданного. И тогда царь, и все пришли к Мадову, а он же сидел где-то там в Зиндане, в тюрьме, там освободили его, говорит, ой, прости, мы тебя там отмыли его. Там. Царь говорит, давай у тебя посвящение прямо. Ну вот. И что сделал Мадов? Мадов, он сразу же подумал, так, все, я не могу больше здесь оставаться, здесь стал слишком известным. Ну вот, мне это нафиг не нужно, никакой духовной жизни. Теперь я буду ходить по улицам Пури, и все мне будут кланяться, как святому. Не, надо отсюда валить. И он убежал во Вриндаван. И пока он шел во Вриндаван, он шел к банке Бихариджи, он шел несколько дней, был голодный, и по дороге смог выпросить панир. Ну, этот сыр творожный, немножко творога. Положил в свою тряпку, одежду, ну вот, и подумал, я приду и предложу это Господу. Я же не могу прийти во Вриндаван с пустыми руками. Я предложу это Господу, который сбил меня там в поле. Но все равно предложу ему. Ну вот. И когда Банки Бихари Пуджари открыл божества, вдруг он почувствовал, что божество не съело обычные подношения. Ну, иногда Пуджари может чувствовать это. И он стал просить Господа, о, Господи, прости меня, я оскорбитель. Наверное, я предложил тебе это без любви, без... правильному настроения, но во сне пришел Господь и сказал, слушай, ты уж извини меня, что я не стал есть твои подношения, но так получилось, что мой преданный Мадов пришел ко мне, и когда он стал думать обо мне с этим паниром, ну, как бы предлагать их в сердце, я съел весь этот панир, у меня случился запор, объелся просто панира, как бы, поэтому не смог съесть все храмовые подношения. Возникает вопрос, как может быть за опору Господа там, да, то есть, ну, от чего? Потому что Мадов столько любви ему, понимаешь, да, ему предлагают с любовью, но Мадов дал ему такой океан чувств, такой океан любви, что Господа от этого, вот. И когда ему уже принесли все остальное, ну, как бы, есть уже, да, хотя Пуджари все это делал с любовью, искренне преданное, но Господь получил от своего друга столько переживаний, что уже, ну, просто, ну, никак не смог съесть. Ну и вот такой вопрос, ну, с тобой. Ну,
тот же самый Матхов, когда, да, он уходил из Вриндавана, Банки Бихари, не вынося разлуку с этим преданным, мысли о разлуке с этим преданным, соскочил с алтаря и побежал за Мадхавом.
А, ну, поэтому, да, с тех пор храм открывается.
Поэтому, если придете в Банки Бихари, храм, то его открывают буквально на мгновение и закрывают сразу, на всякий случай, потому что пуджари, они не знают, кто находится в толпе поклоняющихся. Может быть, там
вдруг там чистый преданный.
Преданный уровень Мадхава, и тогда
придется. Тогда Господь спрыгнет. Да, это крутая вообще фишка. Но я хочу задать такой вопрос. Ну, на самом деле, вся жизнь, она построена на каких-то, ну, скажем так, самскарах, впечатлениях. Невозможно продвигаться в духовной жизни, пока ты не получил какое-то, ну, откровение, знамение, впечатление. Вот в твоей жизни были какие-то откровения? Или, может быть, ты ждешь какое-то откровение?
Я постоянно молюсь об откровениях, понимаешь? Так. Были откровения, я не могу сказать.
Нет, ну у тебя же был какой-то там, вот ты там сон, или ты вдруг почувствовал, что вот это нужно делать там.
Я просто увидел сон, и через какое-то время было просто дежаву, как бы определенная реализация. Но было желание, особенно вначале, говорить, что Господь, Он дает особую милость вначале, когда преданный только приходит в соприкосновение с преданными, с сознанием Кришны, Господь проливает на него особую милость в форме энтузиазма, в форме веры, в форме искренности. Я помню, насколько искренне были мои поступки в то время.
То есть ты хочешь сказать, что сейчас все твои поступки не искренние?
Даже капли не осталось того, что было.
Да?
Ну, факт.
То есть... Все наши зрители, но... которые только что смотрели, думали, что, ну, может быть, я также пора начну жить духовной жизнью, сейчас получили от тебя, так сказать, ответ, что в тебе не осталось даже капли подлинной веры. А что, в чем это произошло? Какова причина твоей деградации? Расскажи.
Вайшнава аппарат. Как говорил Шрила Гурудев, все, что к нам приходит, все наши хорошие качества, энтузиазм, вера, искренность, все это проходит по милости преданных. Только по милости преданных. Другой причины просто нет. Концепция отношений Господа и тебя, это на самом деле слишком далеко. Господь не до тебя, на самом деле. Но по милости преданных, и преданные это прежде всего агент Господа, по их милости Кришна, Он может дать тебе что-то очень особенное.
Слушай, но...
А что может уничтожить или повредить этому? Это вайшнава аппарат.
Слушай, но ничего больше. Преданные же очень милостивые, посмотри, они готовы тебе простить любые твои грехи.
Пользуясь этим моментом, я хотел бы предложить мои вриндаваты всем преданным.
Харе Кришна.
Прощение,
да, я скажу. Ну, ты, конечно, сорвал куш на день рождения. Я думал, ты попросишь все скинуться по $100, но я думал, да. Прости, ты мое оскорбление тоже. Потому что в день рождения не только получают, еще и отдают, раздают все, что ты получил. То есть, смотрите, видите, вот это называется опытная духовная жизнь, да? То есть он... дождался прямого эфира, сделал открытое заявление в прямом эфире, и тут же, как бы, вам не отвертеться, вы должны все послать ему свои благословения, и, как бы, ну, вот это называется опыт, понимаете, да, то есть учитесь срывать пенки трансцендентные. Ну, вот. Никто из вас еще в прямом эфире не попросил у всех прощения. Это великий поступок. Но, не знаю, со своей стороны я всегда верил в Парама, как в бескомпромиссного духовного человека, которого, будущее у которого на самом деле проповедь. И я жду, не дождусь, пока его сон про оранжевую одежду превратится в явь. Ну вот, и он как минимум сделает меня своим душеприказчиком и оставит мне все свое богатство в управление. А я попрошу Харидаси выдавать ему по 100 бат в день. Вот.
Можно машину оставить.
Да, и пересадим его на эту вот, которую мы отдали нашим киевским братьям. Ну вот. И только тогда ты на самом деле поймешь, что ты самый счастливый человек, потому что Харидаси иногда будет давать 100 бат, а иногда скажет, извини, сейчас нету, приходи чуть позже. Ну вот. Приезжай, вернее. Ну вот.
Самое удивительное, я не знаю, откуда у Махараджи возникла эта цифра 100 бат. Я всегда считал, что, ну, если, когда я был брахмачари, что если у меня в кармане будет 100 рупий, то я, ну, наверняка проживу этот день. А может, даже еще следующий день.
Слушай, 100 рупий – это неплохие деньги в Индии. За 100 рупий можно сколько купить? Глобжимонов, сока выпить.
Потом две проблемы, что очень хотелось глобжимонов. Я очень всегда был падок глобжимон, росоголовый, раз малая. Они стоили довольно больших денег.
То есть рупий 10-8?
Нет, больше.
Да ладно.
Кришна Баларам дорогие.
А, ну надо было выйти за забор.
На стороне я не мог, совесть не позволяла.
Понял. Это уже чисто какие-то еврейские гены, все. Харе Кришна, Джай Шилгуру Махарашки. Ну что, я могу сказать, что мы тоже со своей стороны, помня о том, что у тебя постоянная нехватка сахара, ну вот, в жизни, мы приготовили торты, но мы сейчас не будем их... Есть торты? Вынесите, предложите Господу Гирираджу. Так вот. А то мы же не будем просто есть какие-то материальные. Иди, помоги, Анурадх. Ну вот. Мы со своей стороны приготовили скромное мороженое. Вот. Знаю, что ты много не съешь его.
Дождались вечера.
Да, да, дождались вечера. Вот. Ну и закончим мы, наверное, все это песней Харе Кришна, потому что сегодня мы празднуем не только день рождения Парама, вообще празднуем как бы... У нас каждый день жизни заканчивается праздником вечерней программы, либо он философский, либо он такой более... Шри Кришна Чайтана Прабху Нитананда. Шри Кришна Чайтана.